Мусе или о Моисее существует в Коране удивительный рассказ, рассказ, который не встречается в тексте Ветхого Завета. Сура эта называется «Пещера». В ней есть несколько историй, самых разных. По-видимому, эта сура, она склеена из нескольких проповедей Мухаммада. И вот один из рассказов такой. Здесь говорится о том, что Муса вместе со своим мальчиком отправился к месту слияния двух рек. И по дороге они забыли свою рыбу. Но когда они вернулись, то рыбы на месте не обнаружили, потому что рыба ожила и уплыла в море. Зато на этом месте оказался некий человек, который не называется в Коране по имени. О нем сам Аллах говорит, что это один из наших слуг. И вот этот один из наших слуг, он привлек внимание Мусы, и Муса спросил его, куда он идет, и решил последовать за ним. Но человек сказал ему: ты будешь моим спутником, если у тебя хватит терпения не задавать мне вопросов. Муса сказал: хорошо, я не буду в пути задавать тебе вопросы. И они пошли. И вот этот самый странный человек увидел у берега моря лодку, обыкновенную рыбацкую лодку, и он эту лодку проткнул, так что в ней оказалась большая течь, и лодка стала непригодна для плавания. Муса воскликнул: зачем ты это сделал? Человек сказал: ну вот, ты первый раз задал мне вопрос. Я ж тебя предупреждал, что у тебя не хватит терпения следовать за мной безмолвно. Пойдем дальше. И они идут дальше. И встречается им на пути мальчик. И этот человек мальчика убивает. Муса опять восклицает: какое злое дело ты сделал, как плохо ты поступил. Зачем ты убил мальчика? Ну вот, говорит человек, теперь ты спросил меня второй раз, а я ж тебя предупреждал. Если ты меня спросишь в третий раз, то мы с тобой расстанемся, и ты не сможешь больше быть моим спутником. Муса сказал: хорошо, я не буду тебя ни о чем больше спрашивать. И они пошли дальше. И к вечеру они пришли под стены одного города. И жители этого города не дали им ночлега. Они оказались на редкость негостеприимны. Но когда Муса вместе со своим странным спутником выходил за ворота города, то спутник неожиданно стал поправлять стену этого города. Он ее стал чинить. Муса был совершенно обескуражен и не удержался от вопроса. Он спросил: зачем ты чинишь стену города, жители которого были к нам так холодны и равнодушны? И человек сказал: все, здесь нам разлука. Ты в третий раз меня спросил, а спрашивать по нашим условиям быть не должен. Был не должен. Но прежде чем мы расстанемся, я тебе объясню смысл моих внешне странных поступков. Я поступаю по велению Бога. В первый раз, когда я проткнул лодку, я знал, что я делаю. Этой лодкой владеет бедная семья, которая должна была отправиться на промысел. Но по пути эта семья вместе со всем уловом была бы захвачена пиратами. И вот чтобы уберечь семью от большего несчастья, я по воле Бога проткнул лодку, сделал в ней дыру. Таким образом, они потратят день на починку лодки и с пиратами не встретятся. А на завтра они благополучно выйдут в море и поймают свою рыбу. Что касается второго моего поступка, когда я убил мальчика, это сын благочестивых родителей. Но он должен был вырасти безбожником и принести немало горя своим родителям. Поэтому я убил его, а скоро Аллах даст им нового, который будет хорошим сыном и у которого будет вера. А вот мой третий поступок. В городе, куда мы с тобой пришли, растут мальчики-сироты, два брата. Отец оставил им большое наследство, и это наследство может ему принадлежать только по достижении совершеннолетия. А сокровища эти спрятаны в стене. Стена же стала разрушаться, а мальчики еще не достигли совершеннолетия. И вот могла создаться такая ситуация, что стена бы разрушилась, и все увидели бы сокровища, которые в ней спрятаны. Поэтому я заделал это место по воле Бога. Таким образом, все свои поступки я совершал по предопределению Божьему. Так сказал один из слуг Бога и расстался с Мусой. Такой рассказ содержится в 18-й суре пещеры, суре Корана. Откуда берется этот рассказ и чему он посвящен? В позднейших комментариях к Корану один из слуг Божьих носит имя Хидр или Хизр. Хидр или Хизр. Эта фигура в чем-то подобна иудейскому Еноху. Причем Еноху не Библии, а поздней иудейской традиции. Хидр, как и Енох, это мудрец, который именем Божьим совершает различные чудеса, который помогает благочестивым людям и разъясняет для них Божьи законы. Хидр в переводе с арабского значит «зеленый», а «зеленый» – это цвет воскрешения, цвет обновления. И это тоже не случайно. Этот Хидр – это человек, который, подобно Илии, был взят живым на небо. И вот с тех пор он и занимается чудотворством во славу Божию. Теперь откуда берется этот рассказ? Этого рассказа в Библии нет. Он является перелицовкой историй, которые содержатся в греческих романах об Александре Македонском. И именем Муса здесь назван, собственно, сам царь Александр, который вопрошает в греческих романах различных мудрецов, почему они делают то, а не иное. Но, в свою очередь, и сюжет греческого романа об Александре, где говорится об этом, этот сюжет тоже является переработкой более древнего сюжета, а именно мифа о потопе из 11-й таблицы аккадского эпоса о Гильгамеше. Там говорится о том, что Гильгамеш пришел к праведнику, который спасся от потопа, для того, чтобы узнать секрет бессмертия. А праведник жил в устье двух рек, то есть в месте встречи двух рек. Там же, где встретились и герои 18-й суры. Таким образом, мы видим очень-очень древнюю историю, восходящую еще к клинописному подлиннику и таким чудесным образом сохраненную в Коране. В целом же надо сказать, что эта история, она рассказана как притча. И смысл ее таков: не задавай Богу вопросов по поводу смысла его поступков. В предопределении всегда содержится смысл, но этот смысл скрыт от человека. И вот это утверждение Мухаммад хотел проиллюстрировать рассказанной притчей. Как я уже говорил, Муса предстает в Коране чудотворцем, он борется с фирауном, то есть с фараоном. Он превращает посох в змею именем Бога. Он обретает дар ясной и красивой речи тоже именем Бога, хотя сам Моисей был косноязычен от природы. И образ Мусы, Моисея в Коране, это образ человека, который все свои лучшие качества получил от Бога на время своего пророческого служения. Теперь мы обратимся к фигуре, к образу предпоследнего стойкого пророка в исламе. Это Иса, Иисус. Иисус называется в Коране и в последующей мусульманской традиции Иса-назариянин. Иса-назариянин. Иса-ан-Насари. Образ Иса-назариянина, как он показан в Коране, во многом происходит из гностических источников. Здесь Мухаммад использует множество гностических преданий, которые он слышал во время своих путешествий в Сирию. Но, вероятно, и позднее тоже. Иса называется двумя основными эпитетами. Слово Бога, Калимутулла, и Дух Бога, Рухулла. Иса называется чудотворцем. Одно из его чудес – это превращение глиняных птиц в живых. Но Иса творит свои чудеса именем Божьим. Он сын праведной женщины Марьям, но непорочное зачатие Коран не понимает. Нельзя сказать, что оно отвергается, но просто Мухаммад не понимает смысл того, что такое непорочное зачатие. Поэтому вся последующая мусульманская традиция считает Марию, Марьям, обыкновенной женщиной, которая родила Божьего пророка. Проповеди Исы – это текст Корана, того же самого Корана, который был ниспослан и через всех предыдущих пророков. И Мухаммад стоит на этом твердо, что каждый из пророков получал один и тот же текст. Но люди этот текст или забывали, или переиначивали, или как-то еще издевались над пророком, изгоняли его и так далее. И вот история с Исой – это история в данном случае не изгнания, а заблуждения. Ису, пророка Божьего, приняли за самого Бога. И результатом этого заблуждения стало возникновение Пресвятой Троицы, которая состоит из Бога, Исы и его матери, Марьям. Да, вот именно так в Коране и понимается Троица. Мухаммад не знал о том, что третий член Троицы – это Святой Дух. И вообще представление о том, что у Бога есть Дух, в Коране есть, там упоминается Дух Божий, в суре «Ночь могущества», но не было совершенно никакого понимания того, что Дух Божий является третьей ипостаси Троицы. Это представление, конечно, восходит к гностикам, у которых тоже были такие измышления. Но самое главное, конечно, в христианстве – это крестная смерть Иисуса и воскресение Его. И вот самое главное – это как раз то, насколько Коран расходится с христианством в этой позиции. В Коране свидетельство о конце земного пути Иисуса очень противоречиво. В одной суре Иисус называется убиенным или погибшим, а во всех других местах говорится о том, что Иисус не был распят, не был казнен, а вместо него, по воле Бога, был распят его ученик, который на время принял образ Иисуса. Что же касается самого Иисуса, то он был взят живым на небо. Таким образом, с точки зрения Корана и последующей мусульманской традиции, Иисус был восхищен живым на небо, крестной смерти его не было, вместо него смерть принял Симон, в таком случае нет никакого смысла говорить о воскресении Иисуса, и поэтому нет никакого смысла говорить о нем как о Боге. Безусловно, такая трактовка, она восходит также к гностикам, потому что именно в гностических сочинениях 2-3 веков нашей эры ученик Иисуса Симон, по-моему, Симон из Кириафа, он принимает крестную смерть вместо учителя. Этот рассказ и попадает к Мухаммаду. Смысл проповеди Исы в том, чтобы утвердить веру в единого Бога. Та вера, которая заключена в Коране, в словах Корана, она ничем не отличается от того, что проповедовали, например, Ибрагим или Муса. Иса хочет восстановить в людях веру Ибрагима, веру, соответственно, Авраама. Но Иса не был понят людьми. Вместо того, чтобы слушать слова Корана, слушать божественные слова, люди, то, что называется, прельстились образом самого Исы, стали Ису почитать и сделали его Богом. Поэтому Коран называет христиан заблудшими. Далее в Коране говорится о том, что Иса в своих проповедях предсказал явление будущего пророка. И этот пророк, безусловно, сам Мухаммад. Таким образом, протягивается цепочка между Иисусом и самим Мухаммадом, который должен прийти ему на смену и стать последним пророком. Здесь достаточно сложная филологическая проблема, почему так произошло. И мы должны для этого обратиться к греческому тексту, где есть одна описка, о которой, вероятно, сообщили Мухаммаду. Говоря о будущем пророке, Иса называет его словом, которое в греческом передается как «параклетос», что означает «утешитель». Но в одном из текстов Септуагинты и новозаветных копиях есть описка. Там он называется «параклеос». «Параклеос» означает достохвальный, прославленный. А имя Мухаммад именно это и значит. Имя Мухаммад в переводе с арабского означает прославленный. И, конечно, когда Мухаммаду сообщили о том, что Иса призывает Параклеоса, Мухаммад сразу перевел это дело, значит, на свое имя и понял, что Иса говорит именно о нем. Таким образом, он еще больше уверовал в собственное пророческое призвание. Это, конечно, очень интересная такая филологическая деталь, которая повела за собой целую идеологическую концепцию в исламе. В том, что действительно Мухаммад призван самим Исой. Иса говорит о нем как о грядущем пророке. Так вот, после того, как Иса был взят живым на небо, последним пророком является сам Мухаммад. Он называется печатью пророков. То есть на нем заканчиваются пророки. Мухаммад возвещает ту же самую истину Корана, но теперь он выступает в ипостаси грозного увещевателя, который говорит о будущих адских муках, уготовленных грешникам, тем, кто не поверит этой последней проповеди. Но с этой, я не скажу догмой, с этой идеей о том, что Мухаммад – последний пророк, произошел в арабской традиции довольно курьезный, можно сказать, юмористический случай. Сохранилась одна история о том, что к халифу была приведена женщина, которая якобы толковала Коран и выдавала себя за пророка. И халиф очень грозно спросил эту женщину: «А ты разве не знаешь о том, что Мухаммад говорил, что он последний пророк? После него пророков не будет». На что женщина остроумно ответила: «Да, но про пророчество он ничего не говорил». А надо сказать, что юмор, остроумие, они очень ценились не только в арабском народе, но и на самом верху во власти. Халиф рассмеялся и эту женщину отпустил. Вот так, значит, она спасла себе жизнь и очень такой создала любопытный прецедент в мусульманской истории. После нее появлялись еще поэтессы, которые тоже называли себя пророчицами. А почему? Мухаммед же не запретил говорить о пророчицах. Произошла примерно такая же история, которая произошла с запретом на винопитие. Вино пить нельзя, да? Там водку и все, что не вино, пить можно. Вот таким образом люди обходят законы. Мухаммад – последний стойкий пророк. Кроме стойких пророков, о которых мы говорили, о пророках Корана, есть еще пророки местные, аравийские, которые весьма почитались. И Мухаммад рассказывает несколько историй, которые имеют достаточно хорошее фактическое историческое обоснование. В частности, он рассказывает о двух народах, о племени Ад и о племени Самуд. Каждый из этих народов имел своего пророка. И в частности, один из этих пророков, его звали Салих, он сказал своему племени: «Я на время ухожу и оставляю вам свою белую верблюдицу. В мое отсутствие пусть никто ее не тронет. Если же кто-то ее тронет, кто-то ее зарежет, там, съест ее мясо и так далее, или ранит, то народ постигнет большая беда от Аллаха». Сказал он так и ушел. Прошло какое-то время, народу стал не втерпеж посмотреть, что ж там за верблюдица. Народ подошел, ну, понятное дело, что сперва посмотрел, а потом через какое-то время захотел уже ее мясо. Верблюдицу зарезали, съели ее мясо, и народ постигло страшное бедствие. смерч, тучи пыли, песка, огонь, и это согрешившее племя накрыло, просто накрыло лавой из пепла. И погибли все, никто не спас. Действительно, археологи предполагают, что в это время, в этом районе Аравии произошло что-то вроде извержения вулкана. Был обнаружен большой слой лавы, датируемый там примерно V веком. И в этом ужасном пожаре, в этом безвоздушном пространстве погибло довольно много людей. По-видимому, так народное предание объясняло причину того, что произошло с племенами Ад и Самуд. Ну и Мухаммад привел эту историю, как всегда, в качестве притчи. Нельзя нарушать слово, данное пророку, иначе с народом случится беда. Но обратите внимание на то, что конфликт здесь развивается в рамках того же самого сюжета. История человечества существует для Мухаммада как постоянное непонимание между пророком и его народом. Пророк говорит абсолютную истину, народ не хочет его слышать или искажает его слова, или изгоняет своего пророка. И в этом причина того, что человечество живет так плохо. В этом причина того, что человечество имеет столько грехов, и столько грешников будут со временем ввергнуты в ад. Никакой другой историософии при всем желании из Корана извлечь нельзя. Потому что Мухаммад все подчиняет развитию одного и того же сюжета. Приходит пророк, рассказывает людям Коран, и, можно сказать, ни с чем уходит. Хорошо, если еще уходит, а его не выгоняют, то это уже хорошо. Ну и дальше, как вы понимаете, идет страшный суд. Страшный суд – это такое событие, когда воскресают все поколения умерших людей и открывается то, что в Коране называется «будущая жизнь». Будущая жизнь, она имеет начало, но не имеет конца. И каждый получает то, что ему причитается, потому что взвешиваются поступки, и определяется мера, определяется вес поступков каждого человека, добрых и злых. Но об этом мы уже с вами говорили, о том, как выглядит рай и о том, как выглядит ад. По сути дела, больше в Коране не содержится ничего, кроме предписаний законодательного характера. Это вопросы, которые Мухаммад решал уже в Медине. Вопросы имущественного права, уголовного права. Но есть еще и так называемые завещания Мухаммада, которые содержатся в последних сурах, и в особенности в суре 5, которая называется «Трапеза». Это последняя сура по времени, которая прочтена Мухаммадом незадолго до его тяжелой болезни, и там содержатся очень важные аспекты жизни мусульман, в том числе и сакральные аспекты. Ну вот, например, в последних своих сурах Мухаммад реформирует календарь. Он отменяет вставной дополнительный месяц, который ставился для того, чтобы уравнять разницу между лунным и солнечным годом. Мухаммад отменяет этот вставной 13-й месяц и тем самым подчиняет календарь целиком Луне. С этого времени, с 632 года, календарь мусульман исключительно лунный. Он никак не связан с солнечным циклом, и существуют достаточно сложные расчеты для того, чтобы, так сказать, определить, когда какой праздник, и когда наступает пост, и когда наступает выход из поста. Но надо сказать, что до Мухаммеда, безусловно, мусульманский календарь был лунно-солнечным, то есть таким же точно, каким был, например, календарь древней Месопотамии или календарь древнего Израиля, древнейшего Израиля. А поскольку существовала разница между лунным и солнечным циклами, лунный год 354 дня, а солнечный год 365 1/4 суток, то вставлялся дополнительный месяц. Каждые 2-3 года вставлялся дополнительный месяц. Вводился он по указу царя, вставляли его в конце первого или в конце второго полугодия. Вот теперь это правило Мухаммад категорически исключил. И мусульмане стали поклоняться Луне, и любимым образом мусульман стал полумесяц, как символ времени, символ календаря, как максимально благоприятный символ религии. Вот еще один важный пункт этой коранической программы заключается в том, что Мухаммад предостерег мусульман от доверия иудеям. Он сказал, что христиане, ваши друзья, с ними можно иметь дело, а иудеи и многобожники – это ваши враги. Старайтесь не иметь с ними дело, потому что они распространяют по земле бесчестие. И вот эти слова последней суры Мухаммада, они, конечно, сыграли очень большую роль в политическом конфликте между исламом и иудаизмом и в нынешних конфликтах между Израилем и арабскими странами, потому что все помнят о завещании пророка, о том, что он назвал иудеев лицемерно верующими, о том, что он сказал, что иудеи вместе с многобожниками распространяют нечестие, а христиане, наоборот, это пример для мусульман, и мусульмане должны как-то с ними постоянно контактировать. Эти слова, конечно, были вызваны политической конъюнктурой того времени, но, так сказать, в памяти людей, слышавших тогда Мухаммада, они остались. Вот. Ну, кроме того, в этом завещании содержится ряд предписаний правового характера, о чем мы еще будем говорить. Но в целом, на основе последних сур Корана был сформулирован мусульманский символ веры. Он так не называется, символ веры, а он называется шесть опор веры. Шесть опор веры. Надо сказать, что шесть опор веры появились уже не только после того, как был окончательно кодифицирован Коран, но и после того, как появился другой знаменитый памятник ислама – сунна. О сунне мы еще будем говорить. Но все-таки шесть опор веры, они больше касаются текста Корана, нежели текста сунны. Значит, в чем же заключается шесть опор веры? Первое. Вера в единство и единственность Бога как создателя и хранителя всего сущего. Вера в единство и единственность Бога как создателя и хранителя всего сущего. Этот принцип по-арабски называется таухид. Таухид. Это основа основ всего ислама. Вторая опора веры. Вера во всех посланников и пророков Божьих. Вера во всех посланников и пророков Божьих. И к этой опоре есть примечание очень интересное. Избирающий одних пророков и отвергающий других, на деле отвергает их всех. Вот. Поэтому не нужно выбирать из пророков кого-то, а нужно почитать всех пророков Божьих, как стойких, так и всех остальных, которые были посланы к своим народам. Третье. Вера во все Божьи Писания в их первоначальном виде. Вера во все Божьи Писания в их первоначальном виде. Вот эта опора веры, она нуждается в особом комментарии. Значит, что такое Божье Писание? В понятие Божье Писание входит Тора, Мусы, входит Псалмы Давида, который в Коране называется Дауд, входит Евангелие Иисуса, и входит еще такой текст, который называется «Свиток Ибрагима», то есть то, что Господь когда-то продиктовал Аврааму. Но все эти священные писания были искажены людьми, которые их слушали. И первоначальное откровение не дошло. Вот, по мнению Мухаммада, все эти писания, они содержали в себе один и тот же текст, текст Корана. Для того, чтобы люди окончательно уверовали, Господь послал Коран в последний раз через Мухаммада. И Мухаммад повторил все то, что уже повторяли другие пророки. Как говорится, имеющие уши да услышат. И вот на этом Мухаммад особенно настаивает. Нужно почитать все священные книги, но при одном условии, если мы понимаем, что все эти книги содержат в себе один и тот же Коран. Четвертая опора веры – вера в существование ангелов как части незримого мира. Ангелы созданы из света и огня, они слуги Божьи, и в них нужно верить, потому что любой человек с ними столкнется на страшном суде. Либо эти ангелы поведут его, значит, в сады, либо они его поведут в пламя. К тому же ангелы – это для ислама пример бесплотной жизни. Ангелы не нуждаются в пище, питье и в сне. У них особая природа. Но человек не должен уподобляться ангелам. Зачем? Он и так самое любимое существо Бога. Ему должно быть лучше всего. Поэтому человеку предписано питаться и спать. И все остальное, что, чем тоже не располагают ангелы. Поэтому в ангелов нужно верить, как в один из возможных миров. Миров, которые существуют, но не могут быть обнаружены органами чувств. Но уподобляться им не нужно. Вот в этом отличие ислама от христианства, конечно. Пятое. Вера в день суда. Вера в день суда. Судный день называется в Коране день восстания, имеется в виду восстание из мертвых, или прямо открытым текстом в суре 1 Аль-Фатиха он называется день суда, Яумуддин. То есть действительно, буквально это можно перевести как день суда. Ну, о дне суда мы уже говорили. Шестое, шестая опора веры – вера в то, что все происходящее в этом мире происходит по воле и определению Бога. И вот здесь существует такое примечание, которые связаны напрямую со смыслом истории Мусы в 18-й суре. Здесь сказано: «Всякое деяние премудрого Бога исполнено смысла, хотя порой этот смысл и неведом для нас». Всякое деяние премудрого Бога исполнено смысла, хотя порой этот смысл и неведом для нас. Вот та информация, которая содержится в Коране, как в религиозном памятнике. Но надо сказать, что помимо своей смысловой стороны, помимо своей дискурсивной стороны, Коран обладает и эстетической стороной. Коран – это очень красивая рифмованная проза, примеры которой я вам приводил. Коран можно петь, не только читать его, но и петь. Сурами Корана, как орнаментами, можно украшать мечети. Цитаты из Корана являются обязательными для научных, философских текстов, не говоря уже о том, что переосмысленные цитаты из Корана – один из самых излюбленных приемов мусульманской поэзии. И таким образом Коран для мусульманина – это не только дискурс, но это и пример высокого искусства, причем искусства всех родов. Коран заменяет образ, потому что в исламе, как я уже говорил, есть такой полузапрет на изображение живых существ. Вот эти изображения, они заменяются красивыми арабесками, узорами, которые созданы специальным образом из сур Корана. Коран – это изобразительное искусство, это во многом и музыка, это и основа поэзии, это и вдохновение для философов и ученых. И, кроме того, очень важный аспект, который нужно выделить – Коран – это основа арабского литературного языка. Вот весь арабский литературный язык, на котором пишет арабский мир, это язык Корана. То есть это язык, который был создан на основе аравийского диалекта, на котором говорили в Мекке, мекканского диалекта. Вот он был положен в основу литературного. Таким образом, Коран – это вообще такое явление, которое для мусульманина заменяет космос. Вот мусульманин, он не может обращаться к звездам, к планетам, потому что все это сотворено Аллахом. Аллах являет себя в Коране. Следовательно, Коран, он уже включает в себя и небо, и землю, и рай, и ад. Все содержится в нем. И как мы будем с вами в дальнейшем еще проходить и изучать очень важный аспект, такой как мусульманская магия. Вот в мусульманской традиции официально дозволена магия на основе Корана. Можно еще по Корану гадать, можно делать по Корану всякие предсказания, и это официально дозволено. Таким образом, значит, видите, Коран охватывает все бытие мусульманина, все виды его духовной деятельности. И безусловно, что для того, чтобы человек стал мусульманином, ему нужно быть как минимум грамотным, чтобы одолеть Коран. Отсюда в исламе такой культ просвещения и книжного знания.